Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сегодня поговорим, как появилась и как менялась Конституция России. Свою историю Конституция России ведет с 1993 года. Указом от 20 мая президент Борис Ельцин создал Конституционное совещание. Этот консультативный временный орган за несколько месяцев на основе двух проектов от комиссии парламента и от главы государства, выработал единый текст. Конституция была принята на референдуме 12 декабря 1993-го. В нем приняли участие почти 55% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало тогда более 58% принявших участие в голосовании. С 1993 года в основной закон страны были внесены несколько изменений. Самый большой пакет из более чем 200 поправок был сформулирован специальной рабочей группой в 2020 году. С инициативой об изменении Конституции выступил президент Владимир Путин. 1 июля в России последний и главный день всероссийского голосования по поправкам. Сегодня вспомним, как рождалась Конституция России, какие правки в нее вносились. С нами на связи доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России – СПбГУ Матвей Полынов. Матвей Федорович, приветствую вас.
Добрый день, здравствуйте.
Матвей, Да. Позвольте, я задам вопрос, и после мы начнем беседу. В июне 90-го года, мы помним, состоялся съезд народных депутатов РСФСР. Тогда же была принята декларация о государственном суверенитете. И, в общем-то, наверное, оттуда идет отсчет начала работы над созданием Конституции России. Или не так?
Ну, конечно, можно за точку отсчета взять именно ту дату, потому что с принятия декларации о государственной независимости начинается медленный и постепенный отход Российской Федерации от Советского Союза. Именно тогда, по сути дела, принимаются решения, которые стали приводить Российскую Федерацию к все большей и большей самостоятельности. Принимаются законы, обеспечивавшие как экономический суверенитет, так и политический суверенитет. И с этой точки зрения, да, действительно, декларация о государственной независимости, тогда сама декларация, конечно, подразумевала существование Российской Федерации в рамках СССР, но, тем не менее, именно тогда начинается процесс необратимой суверенизации. Мне хотелось бы, конечно, остановиться на тех исторических условиях, в которых вообще рождалась Конституция, в которых она создавалась, и что, какие факторы в конечном итоге предопределили содержание новой Конституции. Мы должны прежде всего, конечно, сказать, что все больше и больше в тот период утверждали свое влияние те силы, которые мы тогда называли демократами. С начала 90-х годов они все больше называются либеральными силами. И тенденции развития Российской Федерации все больше и больше определялись именно ими. И вот здесь мы должны сказать, что после уже распада Советского Союза, как известно, начинается действительно суверенное, что ли, существование Российской Федерации. Принимаются законы огромной важности. Начинается осуществление политики приватизации. Политика приватизации, как известно, предусматривала не столько повышение эффективности экономики, сколько перед ней ставились политические задачи. а именно изменение экономического фундамента, экономического базиса, общественно-экономического строя, общественно-экономической системы. Ну и мы должны сказать, что начав приватизацию, тем самым она стала одной из главных причин и экономического кризиса, а вслед за экономическим кризисом, конечно, и, как правило, неизбежно возникает и политический кризис. И здесь вот мы обратим внимание на то, что и экономическая ситуация, и политическая ситуация с момента начала функционирования, существования Российской Федерации как уже самостоятельного государства, экономический и политический кризис все больше и больше усугубляются, но самое главное заключается еще и в том, что между исполнительной властью и законодательной властью также усиливаются противоречия. Если, например, между президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным и Съездом народных депутатов РСФСР и Верховным Советом РСФСР, ну и руководителем Верховного Совета РСФСР Русланом Имрановичем Хасбулатовым не было никаких, например, противоречий в 1990 году, в 1991 году, то есть тогда, когда Российская Федерация вела борьбу за самостоятельность, за суверенитет от союзной власти, от союзного центра. Они действовали, как правило, согласованно, то теперь противоречия между ними стали выходить на первый план. И нужно сказать, что те противоречия, которые между ними возникли, они усугубляли вообще не только политическую ситуацию и обостряли политическую ситуацию, политическую борьбу в российском обществе, но самое главное, они и не способствовали формированию, созданию продуманного, обоснованного, единого экономического курса. Ну и заметим, что начиная примерно, здесь трудно сказать точную дату, например, когда начинается вот борьба между Ельциным и Хасбулатовым, между президентом и Верховным Советом РСФСР, но, по крайней мере, можно здесь назвать начало этой борьбы. Это декабрь 1992 года. Это в декабре 1992 года начинают свою работу очередной 7-й съезд народных депутатов РСФСР. Но и мы должны здесь вот заметить, что и президент, и Верховный Совет, и съезд народных депутатов РСФСР, они ведут прежде всего борьбу за расширение своих полномочий. Но глубинные противоречия заключались не в этом. Глубинные противоречия на самом деле заключались в том, что президент Российской Федерации, вокруг которого тогда группировались либеральные силы, но сейчас вот в настоящее время их все больше и больше называют либерально-западными силами, они, как известно, выбрали такой либерально-монетаристский, либерально-западный курс развития. Таким образом, борьба шла между двумя концепциями развития России. С одной стороны, во главе вот этой либерально-монетаристской, либерально-западной концепции развития или пути развития стоит президент и либеральные силы, которые являются его опорой. Это курс направлен на проведение, ну, можно даже так сказать, сейчас уже все об этом говорят, либерально-криминальная приватизация, ну и так далее. А второй путь, вторая концепция, это путь постепенный, путь обдуманный, путь, когда приватизация осуществляется не торопясь, спокойно, обсуждается вопрос о именных приватизационных чеках. Во главе вот этого пути тогда стал Верховный Совет РСФСР. И фактически между вот этими двумя концепциями рано или поздно должно было произойти столкновение. И это столкновение начинается вот с конца декабря, ну, с декабря 1992 года. Съезд народных депутатов РСФСР считает о том, что политический и экономический курс Ельцина ведет к дальнейшему экономическому и социальному кризису. Действительно, для подобных выводов уже материала было достаточно. Сама действительность говорила о том, что в ходе начавшейся приватизации промышленных предприятий они останавливались. Началась массовая безработица, именно тогда перестают платить заработную плату, нечем было платить пенсию. Ну и заметим, что идет ежемесячное, ежеквартальное падение промышленного производства. В этих условиях Верховный Совет РСФСР считает, что президентская политика ведет Россию к углублению дальнейшего кризиса. Естественно, российская законодательная власть все больше и больше ставит вопросу президенту о том, что нужно отказаться от президентской политики. От президентской политики не только в области приватизации, но вообще пересмотреть всю свою внутреннюю политику, с чем президент Ельцин и его окружение, конечно, не согласны.
Простите, а это означало то, что будет пересмотрен и президентская форма правления, то, что может в Конституцию она не попасть? Это подразумевало позицию Совета?
Пока еще речь идет о конце 92-го года, пока Верховный Совет РСФСР так еще вопрос не ставит. Противоречия между ними пока еще возможно решить. Верховный Совет РСФСР под сомнение наличие института президентства вообще не ставит. И не ставит также вопрос, например, о переизбрании Ельцина, ну и так далее. Пока еще речь идет о том, что нужно Верховному Совету РСФСР укрепить свои властные полномочия и не дать возможности Ельцину проводить свой либерально-монетаристский курс. Но дальше противоречия между ними обостряются. Ельцин ставит вопрос об укреплении своей власти. И уже в марте 1993 года собирается очередной 9-й съезд народных депутатов РСФСР. Он принимает решение, которое направлено на то, что без Верховного Совета РСФСР и съезда народных депутатов РСФСР не могут приниматься решения, которые определяли бы судьбы России. То есть вот этот съезд принимает решение, что именно он, съезд, является высшим органом государственной власти, и он определяет тенденции развития российского государства. Естественно, Ельцин стоит на других позициях, он считает себя главой государства, его указы считаются выше, по крайней мере, они считают так, и это в конечном итоге порождает уже, так сказать, противоречие, которое можно было разрешить только путем референдума. И этот референдум в конечном итоге состоялся 25 апреля 1993 года. На этом референдуме фактически решается судьба ельцинского курса и Ельцина как президента, но и, по сути дела, можно сказать, судьба и съезда народных депутатов РСФСР. Там же были поставлены 4 вопроса. Доверяете ли вы, например, социально-экономическому курсу президента Российской Федерации? Потом был вопрос, доверяете ли вы, например, президенту Российской Федерации? Затем, доверяете ли вы, например, съезду народных депутатов РСФСР и Верховному Совету РСФСР? Затем... нужно ли проводить досрочные выборы депутатов? Ну и в конечном итоге вот эти 4 вопроса были поставлены на референдум. Но здесь вот мы должны сказать, что вся пропагандистская машина в тот период находится в руках исполнительной власти. Останкино находится в руках исполнительной власти. И огромный пропагандистский аппарат настраивал ответить на этом референдуме. Вот я не знаю, современники прекрасно помнят, например, но и сейчас многие помнят, что ответить нужно было «да-да», «нет-да». Вот, например, известные артисты, известные тележурналисты, общественные деятели и так далее призывали ответить на этот вопрос только таким образом: «да-да», «нет-да». Особенно, например, артисты, которые усилили свою концертную деятельность, они свои концерты начинали именно с этих фраз «да-да, нет-да», «да-да, нет-да». Ну и в конечном итоге нужно сказать, что многие не ожидали, что Ельцин получит поддержку на этом референдуме. Действительно, его удивительным было то, что его социально-экономическая политика получила поддержку. Ответили «да», «да», поддерживают, более 53%. Также «да» ответили, что Ельцин был поддержан. Нет, Верховный Совет РСФСР не был поддержан, ну и досрочные выборы Верховного Совета потребовали. Но вот получив такие результаты на этом референдуме, Ельцин, естественно, воспрял, он укрепил свои позиции, и теперь он взял курс на то, чтобы начать управлять через президентские указы. Он начал издавать указы, но эти указы, они противоречили тому, что высшим органом государственной власти был объявлен съезд народных депутатов РСФСР. Естественно, издавая указы, Ельцин все больше и больше таким образом, все это вело к обострению отношений между двумя ветвями власти. И в конечном итоге обострение, уже апогей обострения между ними происходит тогда, когда 21 сентября 1993 года Ельцин издал указ, который вошел в историю под номером 1400, о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Именно издание этого указа приводит к чрезвычайно острому антагонистическому кризису между президентом и Верховным Советом РСФСР. Вот эти 14 дней с 21 сентября по 4 октября, они ознаменовали апогей кризиса, политического кризиса в Российской Федерации. Такого политического кризиса с тех пор в России не было.
В том числе и расстрел Белого дома происходил в эти дни.
Да, ну и вот я только хотел бы здесь вот отметить, что с этим указом Верховный Совет Российской Федерации не был согласен, но и Конституционный суд, который рассмотрел указ Ельцина номер 1400, приходит к выводу, что Ельцин нарушил 9 статей действующей Конституции и принимает решение об отрешении Ельцина от власти. Когда Конституционный суд принял такое решение, на основании Конституционного суда Верховный Совет РСФСР тоже принимает решение об отрешении Ельцина с поста президента, и Верховный Совет РСФСР назначает вице-президента Александра Владимировича Рудского президентом Российской Федерации. Были также назначены, например, министром обороны генерал-полковник Ачалов, генерал-лейтенант Дунаев был назначен министром внутренних дел, министром безопасности был назначен Баранников, в то время как у Ельцина есть свое правительство, есть свои министры, у Ельцина министром обороны является Грачев, министром внутренних дел является Ерин, министром безопасности Глушко. Но здесь вот я только хотел бы сказать, что решению Конституционного суда об отрешении Ельцина от власти Ельцин не подчинился. Исполнительная власть поддержала Ельцина. Армия, внутренние войска, затем спецслужбы, исполнительная власть сверху донизу, они поддерживали Ельцина. И таким образом, после того, как Конституционный суд принял решение об отрешении президента Ельцина от власти, фактически с этого момента возникает двоевластие. И заметим, что в руках Ельцина находится гигантской важности, так сказать, информационная структура, это телевидение Останкино. Через Останкино, конечно, Ельцин ведет большую пропагандистскую работу. И заметим, что противостояние между двумя ветвями власти все больше и больше усиливается. В конечном итоге, как известно, это закончилось тем, что так называемый Белый дом, тогда здание Верховного Совета РСФСР называли Белым домом, сейчас там находится правительство, работает правительство, был окружен, здание было окружено войсками МВД и армией. И 4 октября, вот это двоевластие заканчивается тем, что армия, МВД начинают, в особенности здесь решающую роль играли армейские части, танковые части, они открывают, как известно, огонь, и в 6:40 утра 4 октября начинается штурм Белого дома. К 8:00 здание было полностью блокировано войсками. И в 9:20, как известно, танки открыли огонь. Я только хотел бы сказать, что до сих пор юристами не дана оценка действиям Ельцина. Был ли Ельцин в период с 22 сентября, когда его законно, причем Конституционный суд отрешил от власти, Он не подчинился этому решению, он продолжал давать указания и так далее. Армия, милиция, безопасность выполняют его указания. Были ли законны вообще все действия Ельцина? Действия, например, министра обороны Грачева, министра внутренних дел Ерина, ну и так далее, поскольку Ельцин фактически уже не был президентом. Но я только здесь хотел бы заметить, что в конечном итоге исполнительная власть во главе с Ельциным одержали, как известно, победу. Эта победа означала окончательную уже ликвидацию системы советов. В октябре были ликвидированы советы народных депутатов.
Матвей Федорович, у нас буквально 20 секунд остается, к сожалению.
Да, в городах, областях, краях и республиках. И в этих условиях Ельцин предлагает принять предложенную им конституцию. Эта конституция фактически не обсуждалась, она была принята, была принята, и в настоящее время, вы посмотрите...
Матвей Федорович, уже не успеем в настоящее время рассмотреть. Матвей Полынов, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России из ПБГУ, был с нами на связи.
Спутник Эрудита.